Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Марат Гельман. Марат, привет тебе.
Добрый день. Привет.
А уже, наверное, спрашивали, да, что у тебя там за флажочки такие висят сзади, мои коллеги?
Не спрашивали. Это...
А тогда я спрошу точно.
Это работы художника из Сибири Дамира Муратова. Это такой омский художник. Он сделал такой как бы Сибирскую республику. И, значит, один из них – это Соединенные Штаты Сибири. Там вместо американских звездочек снежинки, а так, ну и он, понятно, он зелено-синий, а не красно-синий. А второй – это United Kingdom of Siberia, ну, как бы такая. Угу. То есть он всего у меня в коллекции 5 таких флагов его, как бы и свободный остров Сибири, как Куба. Вот, то есть он делает как бы такой, делал это. Соединенные Штаты Сибири, я делал эту выставку в 2012 году.
О, да, это было, можно сказать, в другое время, в другой стране, в другом месте, в другую эпоху, в другую эру практически, буквально, да. Пока мир замер в ожидании очередной катастрофы, и все каждый день лихорадочно смотрят каждую минуту ленты новостей, я тебя спрошу обязательно про политику тоже, но вначале тогда давай, пока в ожидании ужасных новостей, я спрошу тебя про прекрасное. Что это за история с тобой и заблокированным переводом денег? Попало в новости просто, господи. Оно попало в новости, потому что там употребляются смешные слова. Калашников, проститутка. Ну, галерист тоже смешное слово, но в меньшести.
Ну, не такое. Нет, это действительно. Дело в том, что... ну. Я здесь, мы постоянно же дискутируем уже больше 2 лет, как быть нам уехавшим, есть разные стратегии, и есть там...
Я бы даже сказала, что разные уехавшие тоже присутствуют.
Да, разные уехавшие, но все равно даже для нас более-менее одинаковых, как бы более-менее есть 3 стратегии, да, там, условно говоря, ну, под названием «Русский Тайвань». Это значит, если мы все забыли про Россию и строим здесь русскоязычное общество, страну такую, как бы, да, мета-Россию.
И считаем, что Россия – это мы, если проводить которые считают, что абсолютно. Вот он как раз и есть Китай.
Да, значит, второй вариант – это русские европейцы или даже русскоязычные европейцы. Ну, то есть мы интегрируемся в те страны, в которых мы живем, но при этом просто какая-то культурная автономия сохраняется, то есть общаемся с друг другом на русском, смотрим концерты и так далее, и так далее. Это второй. И третий вариант «Россия-2» – это когда мы постоянно смотрим на то, что происходит в России, и зеркалим. Ну, то есть по-другому комментируем, оцениваем, там, даем советы парламентам европейским, да, то есть, но как бы мы антипутинские, но мыслями мы там.
Остаемся вот в это,
да, вот эти 3 стратегии. Ну и в рамках вот первой стратегии я как-то сказал, что нужно создавать университет, музей, симфонический оркестр, театр, то есть это такие основные элементы, вот если есть страна. Ну, вот когда Черногория отделилась от Югославии, они говорят, что мы думали, так, у нас должен быть свой музей и свой симфонический оркестр. Вот. Даже несмотря на то, что он как бы вроде бы не нужен. Вот. Ну и вот этот мой отклик нашел какой-то, в смысле, это моя идея, нашла отклик, и мы сейчас делаем «Новоризница», то есть это коллекцию русского искусства в изгнании. Ну, точнее, даже не в изгнании, без вот этой эмоции, что, а просто русское зарубежье, вот так вот скажем. И я собираю эту коллекцию, ну, уже с марта месяца, и, в общем, получается все прекрасно. И, конечно, Александр Косолапов – это, ну, один из 3 главных столпов соцарта, то есть Комаромеламид, Косолапов, Соков – это 3 человека, которые, можно сказать, фундировали вот этот соцарт, известный во всем мире. он должен быть в коллекции. И вот работа, скульптура, там такая скульптура, значит, гимнастка держит на конце своей ножки автомат Калашникова. И называется она, главное, я автоматически это сделал, мне художник прислал название, ты когда делаешь платеж, ты должен вписать, за что. И, значит, я вписал «Девушка и Калашников». Вот. И
«Девушка и смерть» практически это называется.
Да. А я, ты понимаешь, я, значит, ну, жду, значит, нету. Потом там, дело в том, что одновременно какой-то электронный сбой был в это время у Windows. Мы сначала думали, что, может, из-за этого сбоя там задержки, потому что говорят, что у некоторых банков задержки, еще что-то. Ну, все, уже все версии прошли, и я, наконец, значит, с этим своим, ну, как бы, ну, в общем, преодолевая свой такой страх, начал звонить, выяснять в банке, в чем дело. И вчера добрался я до тех людей, которые были, и вот они говорят, да, все хорошо, у нас здесь приостановлено платеж до выяснения, что вы имеете в виду под платеж за девушку и за Калашников. Вот. Ну, вот такая вот история, да.
Звучит даже комплиментарно, я бы сказала.
Ну, да. Ну, в общем, видимо, мне потом сказали, что там же искусственный интеллект вначале все эти платежи отсматривает. Понятно, их же миллион, вот. И искусственный интеллект, конечно же, на Калашникова включился сразу.
А ты фанат искусственного интеллекта, как мы знаем.
Я как бы не фанат, я просто с ним плотно сотрудничаю, я бы так сказал.
То есть ты, как только ты услышал слово «искусственный интеллект», ты решил, что надо понять и простить?
Нет, я не то, что посидел, я просто над собой посмеялся, что я настолько без задней мысли вписал в платеж вот это вот «девушка и Калашников», а потом, значит, сейчас сам думаю, что если бы я был банковский служащий, я бы тоже задумался.
Ну ладно, то есть эта история не про кровавую мрачную цензуру.
Да.
Даже не знаю, с одной стороны хорошо, с другой стороны черт, жалко, конечно, ну ладно. По поводу этих систем, которые так влияют сейчас на нашу жизнь. Блокировка Гугла и Ютуба в России, которую все ожидают, и признаки которой уже люди в России находят, и это периодически тоже попадает в новости. Если действительно это происходит и произойдет, то как ты думаешь, почему только сейчас?
Ну, я думаю, что у них у самих очень много завязано на эти сервисы, и, видимо, они ждали какое-то время, пока не появятся отечественные альтернативы.
Они появились? А? Да.
Я не знаю, но, возможно, ну, по крайней мере, какая-то реклама там идет, что переходите на другие там какие-то хостинги, на другие платформы. Насколько это действительно альтернатива, мы с тобой не знаем, но я знаю, что безусловно...
Нет, мы очень знаем. Много... не альтернатива. Извините, сейчас все бросили и куда-то перешли. Ага.
Да. Ну, видишь, они, если тебе не дадут другой возможности, может быть, ты перейдешь, если действительно YouTube отрежут. Ну, я считаю, это, конечно, очень плохая новость для нас. Ну, безусловно, для людей, которые живут в России тоже. То есть коммуникация между нами будет очень сильно прервана, потому что все-таки сегодня меня, ну, как бы воодушевляет, когда я там смотрю вашу статистику или статистику «Дождя», и когда я вижу, что больше половины слушателей – это слушатели из России. То есть это означает, что у нас есть какой-то канал, пусть он пока немного односторонний, то есть они там опасаются говорить смело, Но исходя из того, что я понимаю, в общем-то, информация доходит, и, в общем-то, с той стороны люди, ну, я бы так сказал, достаточно много наших единомышленников. Просто они, находясь в более, ну, рискованной ситуации, ведут себя, ну, иначе. Но в целом я точно знаю, что это как бы все, мы все это говорим, это все не впустую. Вот. А если отрежут вот по-настоящему YouTube, ну, это, конечно, прекрасно, если мы с тобой друг другу будем говорить про там, то, что происходит, про реальную ситуацию. Вот. Но мы ее и так знаем вроде бы.
Ну, типа, ну, как сказать, потому что есть же тоже как бы еще функция...
Нет, я согласен с тобой.
Быть вместе, там, обсуждать какие-то вещи, заниматься какой-то интеллектуальной, в конце концов, работой. Я говорю не о себе, а о других людях, но это важно же.
Согласились, но как минимум половина миссии, мне кажется, это не потерять контакт с теми людьми, которые остались в России. Я считаю, что это очень важно, и об этом надо как-то думать. И я думаю, что так же, как они готовились и готовили свои альтернативные хостинги, мы тоже должны думать о том, как, если вдруг YouTube вырубят, каким образом сохранить этот канал связи.
Но все идет, как ты думаешь, в сторону все-таки полного такого закрытия и превращения в Северную Корею? Или все-таки какие-то дырки будут оставаться, прежде всего потому, как ты правильно заметил, и это действительно так, наверное, что власти самой выгодно, российской власти, кремлевской власти, выгодно держать какие-то каналы открытыми, в том числе потому, что и для своей пропаганды они тоже ими пользуются. Ну, это только одна из причин, есть другие.
Ну, я думаю, что... Как вы видишь ли, власть – это же не человек. Вот у человека, у него, вот он чего-то хочет, а чего-то не хочет. А власть – это, ну, некая такая многоголовая гидра. И в этой гидре часть хочет полностью закрыть, вырубить, а часть говорит, нет, давайте оставим каналы для того, чтобы и нашу пропаганду пустить. То есть я думаю, что в результате, с учетом того, что очень дорого. Полностью изолировать, ну, это безумно дорого. Я думаю, что будет ситуация такая, что тот человек, который хочет, тот всегда сможет найти способ слушать и вас, и дождь, и так далее, и так далее. Но для этого надо будет хотеть. Я хочу сказать, что в 70-е годы, значит, я закончил школу в 77-м. Значит, в 79-м году ко мне пришла по какой-то там почте, значит, этой бла-бла-бла схема высокочастотного радиоприемника. Значит, мы все паяли, это бумажка. А купить детали ты можешь в любом магазине. Ты паяешь какую-то приставочку, приклеиваешь ее к своему радиоприемнику, и он ловит «Голос Америки» и «Свободу». То есть, в принципе, то есть в конце 70-х для того, чтобы знать правду, надо было, ну да, конечно, могли там тебя, но это массовое явление было, всех не пересажаешь. Как тюрем дохуя, а нас дохуище. Я недавно услышал такой слоган на улице в России, сфотографировал мой знакомый моего сына. Вот, то есть я хочу сказать, что, наверное, надо будет тоже там что-то как-то постараться. Может, это будет не VPN, а что-то другое. Вот. Но и полностью изолировать они не смогут. Что касается Северной Кореи, ну вот, еще раз говорю, я жил, ну, в советское время. И могу сказать, что люди все-таки европейцы все. Да, люди покорные, люди инфантильные, это правда, это есть. Но вот такой муштры, такой милитари, мне кажется, будет сделать невозможно. Ну, то есть это возможно только в случае, действительно, если эта война превратится реально в войну со всем миром, и тогда будет военное положение. Но если, как мы надеемся, там, до конца этого года стрельба, по крайней мере, прекратится, может, не война, а стрельба прекратится, то еще более ужесточать... Ну, будут, нет, свободы, они будут приводить как-то законодательство, наверное, в соответствие с нынешней ситуацией. То есть законы будут ужесточаться, но практику я не очень понимаю. Видишь, тогда, например, цензура, вот сейчас цензура – это чистый волюнтаризм. Вот почему эта голая вечеринка нельзя, там, а вот там балет на льду можно, да? В советское время были все-таки там за флит, был закон о цензуре, был специальный орган, был штамп «можно». И больше, а вот это или нельзя.
Вот. Ну и да, и у Завлита, были большие толстые книги, в которых было написано, что можно.
Конечно, абсолютно верно.
Да. И это можно было всегда как бы апеллировать.
Да. Мой папа говорит, что он вставлял в пьесу слово «мясо» вычеркивалось, и пьеса проходила.
Все остальное уже как-то проходило фоном.
Да. То есть вот сейчас полный волюнтаризм, то есть, условно говоря, решается, что можно, что нельзя, ну, буквально там по настроению. Вот. То есть вот это будет, то есть они будут приводить это, в, как бы нормализуют вот эту вот цензуру. Вот. Наверное, какие-то остатки прошлых времен прикроют. Ну, там, наверное, все-таки там вот эта ярмарка нон-фикшн, скорее всего, либо она должна полностью измениться, либо ее прикроют, там, Космоскову прикроют. Но в целом, мне кажется, что вот такой вот к Северной Корее невозможно.
То есть невозможно именно из-за российских конкретных обстоятельств и
особенностей? Ну да, из-за того, что не из-за того, что они не хотят, а из-за того, что не смогут. Большая территория и население к муштре не приученное. Все-таки это немножко такое азиатское такое, знаете, там, то есть как бы, как мне кажется. Вот, то есть ходить строем, вот это все, по-моему, то есть даже когда и в хорошем смысле не получается с русскими дисциплиной, да, там и в плохом смысле не получится муштры.
Угу. Ну, это да, это скорее хорошо, конечно, безусловно, хотя Бог его знает. Вот смотри, ты сказал про войну против всех, а сегодня Делфи пишет о призывах создавать линию обороны Балтийскую на границе с Россией и Белоруссией, там все заминировать, создать противотанковые траншеи, зубы драконы и железобетонные укрепления. И, в общем, в Делфи рассуждение о том, имеет ли смысл эти призывы, и имеет ли смысл вообще с военной точки зрения вот такого рода тактика и стратегия, или нужно делать что-то другое. У тебя есть ощущение, что вот эта вот война России с, и даже не России, а вот этой вот адской оси, в которую Россия теперь радостно вошла, где и Россия, и Иран, и хуситы, и Северная Корея, и какие-нибудь еще там красавцы присоединятся, несомненно, что все-таки это вещь уже неизбежная. Или мы на волосок, но все-таки не там.
Ну, Россия не просто вошла, она сформировала эту ось. То есть здесь надо признать, что Путин, можно сказать, главный плохой парень сегодня. Вот. Значит, война, ну вот мне кажется, вот обмен, который недавно произошел, он говорит, что в определенном смысле война уже началась, и она закончится только победой цивилизованного мира и поражением вот этой, этих плохих парней. То есть война уже идет. Другой вопрос, что она может идти горячая или холодная. Потому что вот в те времена, когда бурно меняли и обсуждали обмены, да, это вот начало 80-х, ну, фактически это Горбачев это завершил этот, значит, этот период. Это было все равно, что да, есть холодная война, и вот меняются пленными. У каждого свои пленные. Поэтому для меня ситуация такая. Если мы считаем войной жесткую конфронтацию до победы, с гонкой вооружения включенной, да, именно конфронтацию, то я считаю, что это неизбежно, это уже началось. Если же мы считаем, что война – это все-таки военные действия, смерти, ракеты, то тогда я считаю, что достаточно высокий шанс без этого обойтись. Вот. Но при этом траншеи рыть при этом надо. Потому что как бы для того, чтобы война не началась, надо показать, что Европа готова к войне. Если будет Европа не готова к войне, то война будет. Собственно говоря, у Путина до 2014 года его план конфронтации с Европой, с НАТО был это перешеек до Калининграда. То есть, в принципе, они планировали именно там первоначально проверить как бы НАТО на зубок. Вот. Но после 14-го года, а Украина им казалось, что она у них и так в кармане, без всякой войны, с Януковичем они договорятся, ну и так далее, и так далее. Вот. А вот когда после 2014-го, после Майдана, значит, ну вот планы поменялись. Так что, да, балтийские страны чувствуют эту угрозу, они ее знают. Дело в том, что мне об этом, об этой ситуации рассказала бывший министр обороны Литвы, которая в то время, в 2011-2013 году, была министром обороны. Сейчас она евродепутат. И она говорит, да, мы знали об этом. И мы понимали, что, несмотря на то, что мы члены НАТО, защитить нас нечем. Тогда была ситуация такая. Вот. Так ну, что...
Да.
Да, но я просто хотел сказать, что наша с тобой задача, чтобы эта война не осталась холодной, а не горячей.
А мы-то как? Мы-то что можем с тобой сделать? Я не понимаю.
Хороший вопрос. Это очень, очень правильно. Дело в том, что вот...
А что задача? Прекрасно.
Адвокация. Знаешь, я член антивоенного комитета, и мы периодически общаемся с Европой, общаемся с Украиной, со всеми. И недавно в контексте вот, поддержки Украины была такая дискуссия, и мы, значит, пригласили, был депутат от Рады и представитель администрации Зеленского. И они нам сказали, что самое важное, что сейчас есть, это адвокация в европейских институциях от нас. То есть мы лучше других понимаем ну, вот эту свору, эту братью, которая сегодня у власти. Мы, первое, то есть мы можем быть экспертами в этом деле и помогать. Дальше. Мы, очень важно, должны объяснять всегда, показывать, что это не региональный конфликт между Украиной и Россией, да? А это, условно говоря, конфликт ну, между добром и злом. Да? Именно мы, показывая тем, что есть русские, которые против этой войны, мы говорим, что сегодня идет война не с русскими, да? А идет война с конкретной вот этой властью, этим построенным Путиным государством. Вот. И в том числе, что есть русские, которые на этой стороне. Так что это наша очень важная миссия. Ну и третье, а может быть и первое, я не знаю, это то, что мы сейчас с тобой делаем. То есть мы должны не терять связь с российским обществом, потому что все-таки надо иметь в виду, что в определенном смысле, несмотря на то, что мы понимаем, что это не настоящие выборы, что в определенном смысле мандат на вот такое правление Путин, он получил его от общества. Поэтому надо общаться с обществом.
Mm-hmm. Да, это то, что говорил Яшин, когда он вышел из самолета и вышел на свободу вот буквально на днях. Я сейчас тебя об этом тоже спрошу, просто хотела там попросить тебя еще одну мысль развить. Ты сказал, что Европа должна всегда показывать, что она готова к войне и быть готовой к войне. Но вот Израиль всю жизнь готов к войне. Прямо начиная с момента образования в 1948 году. Он все время готов к войне. И что? И сегодня мы видим, что с каждым днем ситуация становится только хуже и опаснее. Причем не только для Израиля, но и для всех вокруг.
Ну, я так скажу, что, ну да, там, ну, там ситуация, она была всегда плохая, они всегда ощущали себя, что у них это не мир, а перемирие. Но, по-моему, ну, весь наш мир, ну, совершал какие-то неверные шаги. Не только Израиль, который пропустил там вот этот, ну, там разведка их там пропустила это все. Но это и мировое сообщество, которое чисто формально поддерживало вроде Палестину, а на самом деле деньги шли на Хамас. То есть очень много было Меркель, которая финансировала Путина. То есть я имею в виду, что в целом невиновных нет в этой ситуации. Это надо признать. Но ведь наше самое главное – это посмотреть на это открытыми глазами, сделать какие-то выводы и двигаться в правильном направлении. Надо признаться, что и Хамас, и Путин, ну, условно говоря, изменили ситуацию. Они проиграли, они не выиграли. То есть Путин не добился своей цели, Хамас не добился своей цели, но они как бы сломали...
Прости, они не выглядят выигравшими, конечно, на сегодня, но проигравшими они тоже как-то не очень смотрятся.
Ну, с моей точки зрения выглядят, потому что если ты смотришь вперед, у них ситуация улучшаться не может, она будет ухудшаться только. Вот. Но они, я как бы согласился бы с тобой, что там вообще это считать как бы поражение от побед, отличать, это отдельная профессия целая. Вот. Но я хочу другое сказать, что они как минимум, не выиграв, они как минимум изменили ситуацию и обнажили какие-то достаточно серьезные изъяны в том, как развивалась Европа, весь мир, Ближний Восток и так далее, и так далее. Поэтому сейчас время признания ошибок, корректировки и движения дальше. То есть, как бы и дальше, там есть, конечно, развилки. Да, вот как я сказал, что у нас есть развилка, три пути. Все три понятных и приемлемых. Так и у европейского сообщества есть развилки. У всех есть сейчас развилки. И вот наша задача, если говорить про, ну, нас, выходцев из России, живущих в Европе, чувствующих свою ответственность за то, что происходит, и в том числе, или в первую очередь происходит, исходя из России. Наша задача вот эту свою экспертизу предъявить, дать ее. Вот. И чем мы занимаемся, собственно говоря? Там антивоенный комитет, кроме там своих действий, у нас важнейшая часть – это наши заявления. Что-то происходит, мы пишем наше видение происходящего, как мы это оцениваем. И каждый раз эта оценка принимается, ну, по крайней мере, принимается к сведению разными институтами, а в некотором случае нас приглашают, их просят уточнить, разъяснить. Вот, так что, да, все оказалось не совсем так, как нам казалось в первые дни войны. Вот. Ну, мы тоже должны и собственные ошибки должны признавать.
Ну да, это да. Давай мы сейчас буквально на одну короткую минутку прервемся. Я должна рассказать о том, что есть тут полезного для наших зрителей, слушателей и даже читателей в книжном магазине «Дилетант» в нашем. И потом мы продолжим наше особое мнение с Маратом Гельманом. Еще вопросы, в том числе в продолжение того, что ты говорил. Итак, книжки. Что предлагает сейчас магазин «Дилетант»? Мы уже готовы, да, показать это? Это книга «Иван Серов, председатель КГБ». Обратите внимание на автора, это Никита Петров. Книга о первом председателе КГБ Иване Серове. Не просто биография, как написано в аннотации, это прежде всего опыт исследования его жизни и деятельности, предпринятый на строго документальной основе. Книга выстраивается не только на мемуарах самого Серова, который писал мемуары, оказывается, и его сослуживцев, но и на многочисленных ранее неизвестных материалах, включая архивы бывшего КГБ. Личность Серова рассматривается в тесной привязке к важнейшим историческим событиям и через взаимоотношения с советскими политическими руководителями. В судьбе Серова, его взлете и падении явственно отразились все особенности советской эпохи. Как здесь утверждается, не сомневаюсь в этом, издание богато иллюстрировано, в нем публикуется множество прежде недоступных архивных материалов, а в приложении приводятся важнейшие документы, подробно характеризующие личность первого председателя КГБ, в том числе написанные им заявления, которые он писал на имя Сталина, а позднее в ЦК КПСС. Важное уточнение, вот я вижу внизу, 1630 грамм весит эта книжка. Это значит, что да, она толстая, на хорошей бумаге и с картинками, судя по этим размерам. Вы можете найти ее на сайте магазина «Дилетант», diletant.shop. И там есть еще, конечно, много других интересных вещей и современных, и букинистики. В общем, посмотрите, поищите, наверняка найдете что-нибудь, что подходит именно вам. И на любой кошелек, в том числе, там есть тоже выбор. Продолжим наше особое мнение с Маратом Гельманом, продолжая тему того, что нужно разговаривать. Вот ты только что говорил о том, что нужно говорить с теми людьми, которые находятся в России, ну и, наверное, с теми людьми, которые не находятся в России, но придерживаются отличных взглядов твоих. То же самое говорил Илья Яшин, когда он вот только вышел. Я, честно говоря, не до конца это понимаю, как это можно делать. Вот, ну, понятно, что яшинский опыт, он не сравним ни с чьим, не только потому, что он провел достаточное время в заключении, ну и потому что там он видел действительно вблизи людей, не похожих на то, что, например, мы чаще всего встречаем вокруг себя. Но тем не менее, как ты себе представляешь, вот разговаривать с зетными людьми, разговаривать с людьми, которые говорят «Путин красавчик», разговаривать с людьми, которые говорят «Никакой Украины не существует», разговаривать с людьми, которые говорят, что нужно там их всех, вот это самое, ну, дальше прям страшно продолжать. Каким образом это делать? Какими словами? Как ты это понимаешь?
Ну, смотри, ведь кроме слов происходят какие-то события. И эти события каждый раз оцениваются. И в зависимости от оценок корректируется позиция людей. Я вот сейчас себе такую очень жесткую вещь скажу, чтобы было понятно, о чем я. В 99-м году Борис Немцов попросил меня войти в штаб Владимира Путина. В 99-м году.
В далеком 99-м году.
Когда 25 лет назад Немцов
объяснял президентом в первый раз. Напомню.
Да, объяснял мне, почему это надо. В 2002 году уже, естественно, Немцов был против Путина, а уже после второго, после того, как он пошел на второй срок, он стал его еще и оппонентом. То есть что произошло? То есть происходили какие-то события. Эти события каким-то образом разные люди по-разному интерпретировали, и в зависимости от этого менялась позиция. Я ушел, значит, в 2004 году из Первого канала. И, значит, в 2005 году сделал выставку «Россия-2», как бы анонсировав свой полный разрыв и какое-то свое оппонирование нынешней власти. Есть люди, которые до 2014 года, много таких я знаю, шли в фарватере и говорили, что, как ты говоришь, Путин красавчик. Поменяли все из-за Крыма. После крымской, ну, как они считали, авантюры. То есть люди, которые говорили, что не может страной управлять такой авантюрист. То есть еще не было убийца, там ничего, просто что он слишком авантюрист, что он подвергает страну огромному риску этим способом. Да? То есть как это и выяснилось, что они оказались правы. То есть я просто что хочу сказать. Наверное, есть люди, которые от самого начала, просто потому что он родом из КГБ, были против. Я даже знаю таких людей. Но в целом мы видим, что мы можем взять... Пожалуйста, была недавно такая забавная история. Это, как ее, боже мой, Евгения, ну, у вас... На эхе выступала Женя Альбац. Женя Альбац, там у нее ко мне есть какие-то свои личные счеты, там что-то там связанное там, с высшей школой экономики, там мой сын там учился, она ему поставила тройку. В общем, не важно. Важно то, что она сказала. И вообще, Гельман, ты там служил власти, поэтому чего ты тут выступаешь? Служил этой власти, а теперь, мол, против. Ну и я, значит, в антивоенном комитете пишу своим коллегам, у нас там 18 человек, я говорю, друзья, вот Альбац, вполне уважаемая как бы журналист, поставила вопрос таким образом. Если вы тоже так считаете, я могу выйти. И тут Катя Шульман говорит, а я вообще в Госдуме до 2009 года работала. И пошло. Миша Касьянов говорит, слушай, ну я был премьером при Путине. Алексашенко. И поехал. То есть я что хочу сказать? Что каждый человек в какой-то момент меняет свою позицию. То есть нельзя считать, что эта позиция – это как это что, родимое пятно или цвет кожи, которые ты не можешь поменять. Нет, конечно. Позиции меняются. Другой вопрос, что надо понимать, что вопрос не в словах дискуссии, а в том, что происходят какие-то события, и эти события надо постоянно комментировать, и для того, чтобы люди делали правильные выводы, и постепенно эти правильные выводы будут менять позицию. И я вполне верю в то, что вчерашний зетник может стать... как бы сегодняшним нашим единомышленником. Может быть, к сожалению, и наоборот, кстати. Но в целом, я считаю, это не пустое дело.
Ну да, когда ты говоришь, например, когда ты говоришь с вменяемыми рациональными людьми, которые именно воспринимают рациональные аргументы и которые смотрят на факты и вырабатывают свое отношение к ним каждый день в зависимости от того, что происходит. Это одно.
Рациональность – это тоже качество, Оль. Это тоже… Ты тоже можешь быть в какие-то моменты можешь быть не иррационально. Ну, если это твой близкий человек, да, вот я часто встречаю, тебе говорят, у тебя есть там друзья-зетники? Он говорит, знаешь, ни одного, кроме моей мамы. О. Но с мамой-то я не могу поссориться, но и убедить не могу. То есть, как бы, в целом, надо сказать, что вот этот аспект, он сейчас самый важный для нас, но он не единственный в отношениях людей между собой. Есть родственные связи, есть старинная дружба, есть еще что-то. Надо просто пользоваться этим для того, чтобы все-таки разговаривать. Я считаю, это очень важно.
А вот видишь, вот погибший в СИЗО недавно Павел Кушнир, который объявил голодовку, который держал ее сухую голодовку, самую жесткую, в течение нескольких дней, и который погиб и оказался, собственно, в этом СИЗО исключительно за антивоенные высказывания, больше ни за что. То есть там вообще нет никакой другой причины и подоплеки вообще даже выдуманной. Он, как сейчас выясняется, был в полном одиночестве. И это, собственно, и сейчас только поэтому и выясняется, что он был в полном одиночестве. То есть местные активисты, какие там есть, ничего не знали о том, что с ним происходит. Его семья была против того, чтобы он вообще как-то смотрел в политическую сторону, как мы сегодня читаем. Мне бесконечно жаль его близких, но... сейчас тоже становится известным, что у него вот были большие расхождения по этому поводу, что его не поддерживали, и вот все, чем это закончилось, понимаешь? Вот это же абсолютно какая-то отчаянная вещь. Там, ладно, люди находятся в Москве, в Питере или в Екатеринбурге, или в большом городе, но вот находятся в таком месте, как Биробиджан. Там у них вокруг них никого нет. Это кошмарно просто. И потом у них еще замедлят YouTube, все обрубят, все гуглы и все, что там еще у них бывает. И все. И да. Как с этим жить?
Ну, знаешь, я... Вот сейчас ты, когда это сказала, я подумал... Значит, ну, у меня есть... нам понятно, я периодически встречаюсь с художниками, с молодыми. Ну, и спрашивают, какой совет бы я дал. И я вот понял, что этот совет сейчас... наверное, не только для художников годится. То есть художникам я говорю, что вы должны найти единомышленников, потому что художника всегда молодого качает. Или он гений, которого никто не понимает, или он бездарь. И поэтому, да? И поэтому для того, чтобы выйти из этого ужасного ситуации, когда ты не, у тебя нету правильной оценки, потому что... те, которые вроде бы ты не нравишься, ты предполагаешь, они тебя просто не понимают, да? Ты должен найти единомышленников. Я им говорил, ищите 7 единомышленников. Если у вас нету 7 человек единомышленников, переезжайте в другое место жить. То есть вот мне кажется, что очень важно иметь рядом единомышленников. Не, оказывается, вот ты вот сейчас сказала, я понял, что не только для художников, но и, в принципе, для людей важно иметь рядом единомышленников. Да, это надо, значит, менять место, искать место. У меня дочь там пошла в Америке учиться в театральной. И я говорю, ну, на театрального режиссера, сейчас писателя. И я говорю, ну, ты вообще понимаешь, что это не сладкая жизнь, что это только достигшие вершин режиссеры там состоятельные, слава, а так это, значит, такая... Он говорит, ты знаешь, я не из-за того, чтобы я там хотел бы там какой-то, значит, славы или там, чтобы имел много денег. Я просто вот вижу, как живет и с кем общается наш... школьный учитель театра, у них там в театре, в школе. Я говорю, я хочу, как он. То есть я хочу, чтобы моя жизнь, мое общение происходило вот таким образом всю жизнь. То есть, конечно, это большое счастье, когда у тебя рядом художники, которых ты понимаешь, люди, которые... То есть надо... Но, видимо, нужно... надо понимать, что это важно, и надо усилия к этому... приложить какие-то, чтобы попасть внутрь той среды, которой ты можешь считать, что это мои единомышленники. Особенно молодому человеку. Дело в том, что, например, я могу, я не нуждаюсь в оценке извне. То есть я по-другому конструируюсь. Я скорее, наоборот, создаю среду для других. Вот. А когда молодой человек, ему все время нужна оценка. Положительное, желательно, того, что он делает. Оценка, которой он доверяет. Да? Потому что вот есть, например, скептики, которые с тобой спорят. Этот спор полезный. Потому что это люди, которые хотят... Они хотят того же, они просто сомневаются в твоем пути. А есть оппоненты, с ними бессмысленно, они просто хотят другого. Да, зачем с ними спорить? Вот, поэтому искать единомышленников, мне кажется, может быть, это самое важное, что люди могут почерпнуть из нашей с тобой передачи.
Ну, не знаю, я не рассчитываю, конечно, на дидактические результаты какие-то, но я согласна с тем, ты говоришь. Единственное, что мне ужасно грустно, потому что это очень похоже на то, что в нашем с тобой детстве называлось внутренняя эмиграция. Черт побери.
Не, ну у нас внутренняя эмиграция была очень коммуникативная. Что ты? Я знал всех сторожей поэтов в городе Кишиневе. Это была внутренняя миграция, то есть сознательно не идти на работу, которая связана с хоть какой-то интеллектуальной деятельностью, а идти вот в такие сторожа, дворники. То есть ты механически отдаешь этой власти 6 часов своей жизни, а потом ты свободен, и твоя голова свободна. Ты пишешь стихи, ты играешь там в каком-то народном театре, ты можешь быть все, уже известным человеком. Все еще, я помню, там один из самых таких популярных в Кишиневе поэтов Викторов, у него уже 3 сборника стихов вышло, а он все еще работал сторожем, потому что к сторожу была сторожка, где он мог жить, а больше нигде он жить не мог. Вот, поэтому внутренняя эмиграция – это не одиночество, это действительно изоляция себя от социума, вот. Но это построение какого-то социума альтернативного, это «Россия-2».
Ну да, или 3. Вот тут вот в чате Ютуба тебе вопрос… Он, конечно, такой с некоторым подтекстом, но я его задам. Егор спрашивает, как их антивоенный комитет оценивает удары беспилотников по жилым домам в Белгороде? Мы каждый день получаем эти сообщения. То в Белгороде, вот сегодня в Курской области, там есть, причем даже жертвы сегодня, там как-то все очень жестко.
Да, давай я отвечу. Да. Ну, во-первых, мы считаем, что все мирные жертвы, и Белгород, и Харьков – это трагедия. И очень плохо, что такая политика российских властей не предполагает, чтобы в Белгороде сделать особое положение. Да? То есть сделать вид, как будто там ничего, никого не эвакуируют и так далее, и так далее. У нас есть такая программа «Ковчег» у антивоенного комитета, которая… Ну, вытаскивает, помогает людям, которые покидают границы России. Мы сделали специальный трек для жителей приграничных, ну, в первую очередь, Белгородской области, то есть им, облегчаем им возможность уехать оттуда в Европу. Может быть, я с этим вопросом, который этот задал человек с ехидцей, все это вместе с ним, но принципиальное отличие у нас в том, кто виноват. То есть мы считаем, что вина за эти жертвы лежат на агрессоре, на Путине и его власти. А отношение к самим жертвам у нас точно такое же. То есть мы сопереживаем, мы протестуем, мы считаем, что надо помочь людям уехать с прифронтовой линии, вот с этой линии соприкосновения.
Ну, если они этого хотят. Если они хотят уехать именно в Европу, а не в Сибирь, например, вглубь России, куда они долетают. Но
ну, тоже может быть. Нет, там мы не можем сделать. Мы как минимум им сочувствуем, и мы говорим о том, что мы можем сделать. То есть у нас антивоенный комитет, у него есть, во-первых, позиция, во-вторых, действия. Позиция наша такая, что мы, безусловно, возмущены тем, что происходит война, и что на этой войне, кроме там, самой войны, есть еще жертвы среди мирного населения. Мы считаем, что эти жертвы, вина за них лежит на путинской власти. Дальше. Если эти люди хотят избежать и хотят при этом уехать в Европу, у нас есть программа «Ковчег» для всех граждан России, но для белгородцев специальный трек, ну, убыстренный, будем так говорить, который помогает им получить какие-то, уехать, получить какие-то документы для жизни в Европе.
Угу. Да, вот тут вот нам справедливо, конечно, и надо все время об этом вспоминать, напоминает Анна в том же чате в Ютьюбе, а ударов по Белгороду и Курску не было до 22 года. Абсолютно, конечно, конечно, это абсолютно, абсолютно так. Тут, знаешь, у меня было даже, я сейчас не скажу, где именно и кто об этом спрашивал, потому что несколько человек в разных местах. Что меняет, добавляет для антивоенного комитета, для российской оппозиции за рубежом выход прекрасных людей, как Пивоваров, Кармурза, Яшин и другие, на свободу за границами России?
Да, ну это вопрос, который прямо сейчас буквально решается. То есть мы пытаемся понять. Но в первую очередь они профессиональные политики. Дело в том, что ну вот мы же скорее такие ополченцы. Да? То есть если посмотреть там, список антивоенного комитета, из 18 человек, может быть, там политики, кто там, ну там Гудков, Касьянов, Ходорковский. Да, все остальные – это гражданские лица, у которых есть своя профессия, которые занимаются ею, продолжают заниматься. А здесь они просто, ну, как бы, когда началась ну, вот эта острая фаза войны, то есть вначале нужно было обязательно сказать это громко, заявить свою позицию. И нам казалось, что самое главное, чтобы был услышан голос, ну, там, россиян против войны. И это наша миссия, чтобы не думали, что это война всех россиян. Да? Потом был период, когда нам казалось, что самое главное – это помощь Украине. И тогда был тогда этот лозунг «Победа Украины, свобода России». Да? Потом был период, когда мы занимались больше российскими беженцами, нужно было защищать права русских, там, помогать, там, документы, счета в банках, ну, то есть такая адвокация собственных граждан. Потом был период еще один, там, ну, условно можно его назвать теневое правительство, мы начали взаимодействовать с Европарламентом, кто-то начал писать книги про Россию будущего. Вот сейчас новый период настал. И вот здесь я хочу сказать очень важную вещь. Но нужны политики. Вот представим себе, что вдруг все рассосалось, Путин там исчез, все, демократия и так далее, и так далее. Что делает Гельман? Гельман же не идет во власть. Гельман с удовольствием делает музей свой. То есть, да, занимается своим делом. То есть, как бы война кончилась, ополченец отдал ружье и ушел. А нужны те люди, которые будут реализовывать. То есть нужны люди, которые и в мирное бы время шли бы в депутаты, там, проявляли свои какие-то лидерские качества и так далее, и так далее. То есть пришли профессиональные политики, для которых вот эта деятельность антивоенная – это не только долг, ответственность, ноша. Вот для меня это ноша. А для них это их естественная работа. То есть вот это, мне кажется, первое. Второе, значит, про помыслы. Это очень важно. Я вот когда слушал Яшина, я даже, мне как бы даже было не важно, что он говорил. Мне было важно, что у него чистые помыслы, что Лубянка его не сломала. Не сломала в том смысле, что он не думает о себе. Вот я все-таки думаю о себе, о своей семье, у меня это, о своей профессии. У меня это очень важная часть моей жизни. А перед нами человек с чистыми помыслами, который готов служить людям, который доказал свою какую-то вот эту право вот, служить этой тюрьмой, которая, знаешь, мне недавно написал мой товарищ из Киева, значит, говорит, вот интересно, что ваших Лубянка не сломала. А я говорю, а почему ты это пишешь? Говорит, ну у нас же Надя Савченко, когда вышла из тюрьмы. Помнишь, да, Надежда Савченко?
Да, люди.
Да, да. Она же стала, спикером на телеканале Медведчука потом в результате. То есть ее Лубянка сломала. То есть не в том смысле, что она перешла на другую сторону, но она ей мозги по-другому перестроила.
Ладно, но тоже примеры разные бывают со всех сторон.
Это я... Окей, забыли. Может быть, я действительно не прав, что я привел этот пример, но для меня важно было то, что бы они ни говорили, я видел людей с чистыми помыслами и не сломанных тюрьмой.
Это правда.
Вот. И это важно. А уже то, что они сейчас говорят... Ну, понятно, что если мы с тобой два года между собой обсуждаем какие-то вещи, а они примерно столько же времени в одиночестве, может быть, что-то где-то там они не договорили или передоговорили, как я сейчас с Савченко передоговорил. Но поэтому, да, они придут. Есть люди, которым можно доверять. Есть люди, которые готовы идти дальше, чем конец войны. То, что нам говорят, вот война закончится, вы расформируетесь? Может быть, и да. Вот. А там люди, которые война закончится, начнется что-то другое, потом начнется мирное строительство, и вот эти люди будут этим заниматься. Вот. А мы будем им помогать. Собственно говоря, я там, условно говоря, Володя Карамурза – член антивоенного комитета, он и был и до этого. Вот. Я свое место Яшину бы уступил, конечно.
Угу. Хочу заметить, не с издевкой ни в коем случае, не с подковыркой, а с большой печалью, что вот эти инициативы и темы, которые ты перечислял, типа «Свобода для Украины, свобода для России», там «Помощь россиянам, которые уехали», и что третье ты еще сказал?
Теневое правительство.
Да, это все как-то выглядит, так аккуратно скажем, незавершенными проектами.
Мы сами, здесь же что важно, что мы сами оцениваем свою работу мы сами не удовлетворены результатами. У нас есть несколько успешных вещей. Это вот «Полдень против Путина» мы провели так, что это попало в резолюции таким образом, что непризнание выборов получило какой-то фундамент, который мы... То есть у нас есть несколько вещей, которые мы считаем своей заслугой. У нас есть, может быть, тысячи благодарных нам людей, наших соотечественников, которые прошли через ковчег, через пристанище, через многие программы, которые мы содействуем. Вот, у нас есть сейчас порядка 80 организаций по Европе, не только по Европе, есть и в Канаде, таких диаспоральных организаций, которыми мы координируем свою деятельность. Вот. То есть у нас есть, конечно, какие-то результаты, но неудовлетворенность – это естественное чувство.
Ну да. Спасибо тебе большое, Марат Гельман, в «Особом мнении» на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто был тут с нами, писал вопросы, соображения. До встречи. Пока.
Пока. До свидания.
До свидания.